Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Дмитрий Орешкин, политолог и географ, психолог и глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, он еще и возглавляет фонд «Перспектива». Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, плюс 7 903 743 28 01, это у нас для смс-сообщений телефон. И я напомню, что Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с правительством. Встречается он и с представителями бизнеса. И как раз это дает нам повод поговорить о том, что получил на сегодня вот этот вот олигархический чиновно-бизнесовый слой от авторитарного режима, каково его место в системе власти и что делать несогласным с действиями правящей элиты. Это мы, собственно, и обсудим. Но я вот оттолкну буквально от свежего этого сообщения о встрече с правительством. Тут любопытные некоторые вещи говорил Владимир Путин. Он обнаружил в стране необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров и услуг, которое, как он говорит, приводит к снижению уровня жизни россиян. Ну и потребовал сдерживать рост с помощью рыночных инструментов, расширить долю недорогих, но качественных отечественных товаров. Что же происходит? Значит, Владимир Путин собирается дальше заниматься экономикой рыночными либеральными методами, Дмитрий?
Ну, я думаю, что это сигнал того, что власть окончательно утратила адекватность, не в обиду будет сказано. То есть у человека действительно есть ощущение, что он поговорил с командирами бизнеса, командиры бизнеса дали команды вниз, и цены перестали расти. Это, в общем-то, если бы это было произнесено там 20 лет назад, можно было бы сказать, что это демонстрирует бездну экономического невежества. Но поскольку за 20 лет все-таки какого-то опыта набрались, мне кажется, что можно говорить, что это демонстрирует бездну или личной неадекватности Владимира Владимировича Путина, или того, что просто нечего сказать. Ну что еще можно говорить? Потому что понятно, что цены будут расти, и об этом 150 раз предупреждалось, когда нам все кричали, что санкции нам только на пользу, а мы все это заменим импортозамещением. Это попытка сделать тот же самый трюк. Сделайте, пожалуйста, нам импортозамещение. Сделайте недорого и хорошо.
Ну, я не знаю, вот мне не кажется, что все-таки Владимир Путин так уж неадекватен. Вот он признал, что период дешевой нефти и санкций может затянуться. Раньше он говорил, вот тут год продержаться или два простоять. Леонид, на ваш взгляд, адекватна ли сегодняшняя линия российской власти, ну, вот в оценке того, что происходит со страной?
Нет, ну, конечно нет, она чудовищно неадекватна. Я не знаю, связано это с личной неадекватностью Владимира Владимировича и с какими-то личными проблемами, или это просто, ну, та колея, с которой они не могут сойти. Но совершенно очевидно, что мы находимся уже не только, что не только идеологические установки вернулись к брежневскому времени, но и понимание экономической ситуации тоже. Потому что, ну, Дима совершенно справедливо сказал, вот если бы это было сказано там 30 лет назад, 40 лет назад, ну понятно, да, ну как, собрался там президиум ЦК, это самый пленум ЦК КПСС и сказал, значит, цены снизить, вот, ну, причем, кстати, даже, может быть, и бы и снизили, да, просто товар бы исчезли совсем, вот, а когда это говорится сейчас, ну, это, конечно, тихое безумие, причем, знаете, что ужасно, представьте себе, кому он это говорит, да?
Ну, он член правительства это говорит.
Да, но среди членов правительства есть, ну, кроме таких совершенно особых персонажей, да, есть довольно много вполне умных, адекватных и профессиональных людей. И вот они вот сидят, понимаете, они слушают президента, нет, я не хочу доносить, значит, сидят, они слушают президента, своего главного начальника, да, и президент им говорит вот такие вещи. Но на самом деле это же во всем. Вы знаете, я вот, сколько мы собирались обсуждать итоги года, у меня были какие-то итоги приготовлены, но, пожалуй, вот две новости выбили все это.
Случилось?
Случилось замечательно, случилось страшное. Значит, по сообщению Интерфакса, продаются духи имени Владимира Владимировича Путина.
Белорусский.
Я не знаю, белорусский. Нет, белорусский дизайнер, придумал, да. Дизайнер. Продается у нас. Значит, там написано, черная коробка, фотография есть,
не
вдохновлено.
Не рассказывайте неприличный анекдот советского времени.
Так, слушайте, так это же кошмар, ведь тогда, когда говорили про духи запаха Ильича, то это была гнусная клевета на советскую действительность. Потому что даже в советской действительности представить себе духи, запах Брежнева там, или запах Ильича даже, да, ну, было самого абсолютно невозможно. Но все-таки вот маразм до этого не доходил. А сейчас, понимаете, черная коробочка, 6000 рублей за 100 миллилитров, серебряный профиль вождя на коробочке и так далее. То есть вот это, конечно, понимаете, это такой мелкий симптом. Мелкий, конечно, симптом, может просто посмеяться, но я думаю, что это симптом, конечно, глубокого уровня маразма и развала. Меня это просто напугало.
Мне нравится, наверное, я не знаю, вот такие формы халуяжа, значит, людям, которые находятся во власти. Они же простые, они с подворотни вышли.
Ну, в том-то и дело, Если ему это не нравилось, да, то можно сказать, что свобода, что хочу, то и издаю, да. Вот. Но, во-первых, у нас есть, по-моему, закон, который запрещает использовать имя публичного, по крайней мере, человека, без его разрешения, да? То есть те, кто это выпускали, либо нарушили закон, либо они обращались в администрацию.
Это во время выборов, мне кажется, это...
Черт его знает. В общем, если бы ему это не нравилось...
В рекламе, да.
Значит, если бы ему это не нравилось, то эти духи исчезли бы из продажи до того, как там появились. Просто так, хоп!
Но вы хотите перевоспитать президента Российской Федерации? Мы его знаем давно.
Я же говорю...
И друзей его знаем.
Миш, ну я просто констатирую. Что происходит.
Да. А вторая новость, хорошо.
Вторая новость тоже замечательная. Утром по крайней мере, двум каналам, я точно видел сам, было сообщение о новогодней елке в Кремле. Вот, как ее украшают. И на двух каналах сказали одну и ту же фразу. Как-то они одними фразами говорят, я просто не знаю. Вот, фраза была такая, что она украшена в ретро-советском стиле. Ну, во-первых, если бы мне этого не сказали, я бы не заметил, потому что елка, она и в Африке елка. Она елка, на ней там какие-то гирляндочки, там лампочки, еще что-то.
Ну, может, там какие-нибудь дирижабли 30-х годов?
Я не заметил. Сказано было в ретро-советском стиле. Это означает, что дан сигнал, да, это вот про культурную политику и прочее, да, и борьбу за умы. Дан сигнал, как надо жить. Жить надо так, как жили при СССР. Эстетика должна быть это там, ну и так далее.
И холодильник должен быть, как в СССР, Дмитрий. Это тяжелое испытание, знаете.
Заказы принимают по телефону, а выдают по телевизору, да?
Еще есть ухо, глаз, да.
Ну, на самом деле, в советские времена с холодильником, во всяком случае, в Москве не так уж страшно было. Гораздо хуже было в Смоленске или Брянске. А в общем...
Дим, можно одну историю? В году в 75-м, я по линии общества знания был где-то в провинции. И там, это было перед 9 мая, и стояла гигантская очередь за получить полкило вареной колбасы, это вот были ветераны. И мне мужик сказал, один уже пожилой, сказал, я, говорит, брал Берлин. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я за это через 30 лет получу полкило вареной колбасы, я бы его расстрелял на месте.
Ну, где бывают исторические ошибки, да, приходится каяться.
Отдельные недоработки, да. Временные трудности, это мы все проходили. Ну, конечно, а что остается делать-то, кроме как возвращаться к советской системе ценностей? Здесь все вот фундаментально то же самое. Разрыв реальности и пропагандистских небес. На небесах мы поднимаемся там с колен, даем отпор, ставим всех на место. Ну, а в реальности отдельные трудности. А это одно с другим связано, потому что если бы не было отдельных трудностей, у державы не было бы ресурсов, чтобы тратить 8 миллионов долларов в день на бомбежку пустыни.
Так что... С людьми. Люди тоже гибнут. И не только террористы.
Ну, как будто советского человека так сильно волнует гибель каких-то там сирийских туркоманов. Правда? Они же террористы, в конце концов.
Если пропадут турецкие помидоры после этого и цены поднимутся, может взволновать.
Никто не увидит связи.
Никто не увидит связи.
Это вы как психолог говорите?
Как покупатель помидоров, да.
Да. Знаете, есть одна реальность, да, вот это вот Путин дает указания, с другой стороны, есть другая реальность. Вот опрос, проведенный по заказу РБК, показывает, что более 56% граждан уже видят, что цены растут сильнее, чем в прошлом году. А есть еще одна сторона этой реальности, да, такая мистическая, наверное. Вот читаю сегодняшнюю новость. Фирма «Стройгазмонтаж», владельцем которой является друг Путина по занятиям дзюдо Аркадий Ротенберг, стала единственным поставщиком «Газпрома» по строительству объектов магистрального газопровода «Сила Сибири». Это тот, на который китайцы якобы должны были денег дать, но не дали. Получила без конкурса подряды почти на 200 миллиардов рублей. Вот, понимаете, есть жизнь, так сказать, бедных, да, а есть жизнь жизни замечательных людей, олигархов, друзей Путина. Вот нормальный человек,
на благо
он как-то, он
на
опять
благо
же совмещает, народа. Он как-то может совместить вот это сообщение, что кто-то без конкурса на 200 миллиардов, да, а с другой стороны у него, я извиняюсь, так сказать, на квартплату не хватает. Леонид. Есть психологический такой вот момент? Шок,
мне кажется, например. Мне кажется, вот как. По моему опыту, когда ты с человеком говоришь про Крым и прочее, то он тебе объясняет, что Крым наш, ну и так далее. Да, а Путин, в общем, крутой самый, да. Но когда с ним начинаешь говорить про какие-то другие вещи, то.
Ротенберга понимает.
Ротенберга они ненавидят. Вот. Вообще, как только заходит до жизни, то, в общем, начинается ненормативная лексика. Я тут 30 минут стоял, был перекрыт Ленинский проспект, проехало два кортежа Путина, два. Вот. И очень много интересных слов услышал. Таких просто лингвистических, незнакомых. Да. Думал, все слова знаю, оказывается, не все. Вот. Но, понимаете, Миш, мне кажется, что народ, по крайней мере, еще долгое время готов будет объяснять эти временные трудности все-таки не Ротенбергом, а проклятым Обамой. Обамой, вот злокозненный Запад там,
никогда
и так далее.
Никогда так плохо мы не жили, как при Обаме.
Президенте Обаме, да. Вот. Может быть, Ротенберг окажется американским шпионом.
Это
в глазах публики. Не, в глазах публики, я имею
понимаю.
В виду. Может быть, он окажется американским шпионом. Но вот я пока не вижу, чтобы так уж в этом обвиняли солнце наше. Я не знаю, как ты.
Мне даже, понимаете, вот мне не хочется по этому поводу стебаться, потому что это самое простое, что сейчас можно сделать. 150 раз это было предсказано и 10 лет назад и так далее. Абсолютно советская модель. Когда человек не видит публичной дискуссии по тем темам, в которых он разбирается. Ну, например, тема зарплаты, тема наличия отсутствия колбасы, мяса там и прочее.
Повышение пенсионного возраста.
Но очень активно обсуждает то, о чем он личного опыта не имеет, а только телевизионный. Вот как там здоровье президента, как там осуществляются происки Рейгана против Советского Союза, хороша ли там или плоха ли Раиса Максимовна Горбачева. Вот это есть объект для такой вот верховой дискуссии.
Да.
И это никак не связано с реальной жизнью. Вот это самое интересное, этот разрыв меня всегда больше всего интересовал. Мы же ведь, почему советский инженер получал 200 рублей за ту же зарплату, за которую американский инженер получал 2000 долларов. Примерно, в общем, при одинаковых функциях. Потому что ему Родина не доплачивала и забирала все остальное себе. А взамен
делала ракеты.
Она ему рисовала картинку, а где, что мы впереди планеты всей. Ну и ракеты действительно летали.
Враги.
Да, ракеты ведь летали. И это было основой для гордости.
Враги
блицали оружием. Все было как надо. И вот это осознание, что твоя личная жизнь каким-то образом связана с деньгами, и с интересами царя-батюшки, она как вот 100 лет назад отсутствовала в массовом мышлении, так и сейчас. И вот только то, что в этом году произошло, друзья Путина, дальнобойщики, они впервые как-то вот эти две вещи соединили. Потому что у них другая логика. Они не советские граждане, которым государство платит, которые живут за счет государства.
Но они тот самый мелкий буржуа.
Они вот те
трудовой.
Обыватели, мелкие буржуа и прочее, которых так Владимир Ильич Ленин ненавидел. Потому что они сами зарабатывают деньги, и они платят этому государству. Вот в чем у них в мозгах революция. И какого же черта это государство, которое оказывается чиновниками простыми, во-первых, не показывает их по телевизору, а во-вторых, не вступает с ними в партнерские отношения. И вообще, стоит ли этому государству платить так много налогов, начинают они думать. Так что мне кажется, что вот 15-й год как раз, это вот проходящий год, это год такого осознания, что люди начинают понимать, что не они живут за счет государства, а государство живет за их счет.
Но не все. Не
конечно, не все. Я же не говорю, что все. Говорю, люди начинают. Этот процесс еще продолжится сколько-то, как минимум месяцев, а скорее лет. Вот. И, конечно, в ментальном нашей картинке, нашей, я даже про себя могу сказать, Ротенберг отдельная статья, а Путин отдельная.
Ну как, вот смотрите, Путин открыто говорил о Ротенберге и других людях, и, в общем, на пресс-конференции защищал своих друзей вот от этого народного дальнобойного гнева, говорил, что, ну да, я сам из рабочей семьи, но Платон мне дороже, и Ротенберг, в общем-то, дороже. Получается, что он отходит от игры в такой народный популизм, к открытой защите интересов вот этой высшей олигархии, рискуя репутацией, но укрепляя свою такую вот опору в этом слое, да, влиятельном, богатом, связанном с силовиками. Леонид, как вы думаете?
Ну, он...
раскрылся.
Он в тяжелом положении, конечно. Ему трудно, потому что он не может и потерять поддержку условных дальнобойщиков, и он не может потерять поддержку условного Ротенберга. Или условного там, я не знаю,
Тимченко.
Как называется, Тимченко этих, которые силовики, там, Патрушева какого-нибудь, да, вот, то есть ему приходится как-то крутиться. Значит, у него какая здесь, какой может быть, как мне кажется, план? Вот я уже видел один фильм про то, какие дальнобойщики сволочи. Уже быстро там, конечно, состряпали, они, оказывается, из Турции наркотики возят в помидорах внутри, то есть еще какой-то бред.
Не пересказывайте гнусные сплетни.
Ну да, да.
Телевизионщиков. Я понимаю, что вы ходите на телевидение,
ну,
там.
Да, уже, кажется, не хожу.
Да.
Значит,
ну,
так вот, постараются они, конечно, вот это сделать, да. Я думаю, что Владимир Владимирович очень рассчитывает на, ну, если он думает об этом, если он рефлексирует, мы же тут сейчас, понимаете, придумываем, да, вот, значит, я думаю, что он очень рассчитывает на такую разорванность сознания, на то, что можно сказать одно, потом сказать другое, и никто не заметит противоречий.
Кстати, Гай, он сегодня сказал, ну, уже во второй раз, что надо бы отменить транспортный налог, вот этот самый, который получается третьим налогом, ну, да, на этих дальнобойщиков. И он, кстати, передан регионам, в региональное ведение, хотя введен федеральным законом. То тут вопрос вот про надо бы очень забавный, но вот президент Российской Федерации так внеси в Государственную Думу законопроект, и там люди послушные в трех чтениях проголосуют. Как они проголосовали, кстати, за снижение штрафов вокруг этого Платона, тоже было узнано.
Но они за все так голосуют.
Вот. Но нет, я же говорю о том, что вот это вот надо бы, оно это очень странная формула в условиях кризиса.
Она не странная, она правильная. Он как бы говорит народу: ребята, я хочу, но вот пока не получается.
Кто мешает? Кто-то, Медведев, Дмитрий Анатольевич?
Может быть, Медведев, а может быть, Обама опять.
Это со временем будет ясно, да, кто виноват-то.
Когда,
вот
когда
арестуют, в последнее время никто скажут. Не виноват. Вот в чем проблема.
Ну, появится кто-то. Ну, чем хуже ситуация, тем очевиднее, что должен появиться кто-то, кого надо бросить на вилы.
Вы конечно. Уверены, что
ну,
будут
думаю,
жертвы?
Что да, обязательно.
Я не уверен, что российский народ пока требует кого-то бросить на вилы, но вот мы постарались спросить наших прохожих здесь, недалеко от нашего офиса, собственно, что они думают о российских олигархах, что они знают. Давайте мы послушаем и посмотрим опрос, который подготовил Святослав Леонтьев, а потом обсудим.
Что вы знаете о современных российских олигархах?
В основном это миллиардеры, занимаются в основном сырьевым бизнесом, но сейчас и диверсифицируют у многих инвестиции в различные сферы экономики. Например, господин Абрамович, Фридман, Мамут, Потанин, Прохоров, и можно продолжать до бесконечности. Появились новые, которые более приближены к нашему президенту. Ну и в Старой Гвардии кто-то тоже сохранил свое влияние.
К сожалению, никто из наших граждан в нашей стране не знает о них достаточно, потому что они в совершенно непрозрачной системе существуют.
Кажется, в нашей стране олигархи такие, которых мы фамилии не знаем. Может быть, все там наверху олигархи, может быть, нет.
Ну, конечно, я плохо отношусь к олигархам. Это классовая ненависть. Она у меня в крови.
Дебилы есть дебилы. Народ с голоду дохнет, а они называются...
Прохоров, Чубайс. Это все олигархи. Господи. Потанин.
Знаю Прохорова. Он политический деятель. У него была партия.
Кроме Потанина и Прохорова, наверное, никого не назову.
Да я ничего не знаю о них. Что мне их знать? Не знаю.
Ну, сейчас я, наверное, скажу фамилию Прохорова, поскольку он поддерживает культуру.
Ничего абсолютно.
Они обворовывают наше государство, пользуясь тем, что они связаны с властью, являются близкими знакомыми, друзьями Путина и так далее. И они являются буквально гражданами других стран. Однако, тем не менее, продолжают, например, как Тимченко, торговать почему-то нашей нефтью и получать с этого прибыль, которую кладут себе в карман. Как к ним можно относиться? Неужели кто-то может относиться к ним по-другому?
А вот кто-то, наверное, относится к ним, наверное, по-другому. Вот тот же Владимир Путин, как мне кажется, он же относится к ним по-другому. Предположим, там Геннадий Тимченко там, с помощью очень такой интересной комбинации передает 20-процентный пакет акций Сибура стоимостью 2 миллиарда долларов к свадьбе дочери президента, и господин Кирилл Шамалов вот становится таким небедным человеком. Так получается, что у Владимира Путина есть такой груз, я бы сказал, ответственности и связи, от которого уже ему трудно избавиться.
Нет, ну я не знаю, пытаться угадывать, что там у него в голове, это дело безнадежное.
А что делать? Это самодержавие?
Да? Ну и что же самодержавие? Давайте смотреть на реальную ситуацию, а не то, что там царь внутри себя думает. А, значит, вот в том репортаже, который сейчас показали, мне кажется, самое интересное, вот один из опрошенных сказал, что вот они пользуются близостью к президенту. То есть я просто вот обращаю ваше внимание, что это не президент все делает. Вот президент ничего плохого не делает. Они, гады, пользуются близостью к нему, по-видимому, его как-то наивного там еще чего-то как-то обманывают, да, и вот на этом они живут. То есть вот то, что он один из них, что это одна команда, одна группа, об этом вот никто из ваших опрошенных не сказал.
Ну что делать, нам не повезло. Это вы цитировали сегодня, по-моему, в Фейсбуке, да? Главный подарок в жизни – это доверие президента России.
Да, это сказал? Это сказал Владимир Плигин. Поздравляю с днем рождения Бориса Титова. Он сказал, что главный подарок в жизни вы уже получили – это доверие президента. Это он сказал публично, очень смелое высказывание. Конечно, не каждый бы решился.
Многие, наверное, получили и другие подарки. Вот этот список,
я не знаю, он,
да?
Не сказал про другие подарки, он сказал
Тимченко,
про это.
Ковальчуки, Ротенберги, вот эти люди. Но ведь есть еще и другая часть. Вот мне показалось, что за последнее время эта история тоже внутри российского режима, она как-то начала выходить на поверхность. Вот Катя Винокурова об этом на пресс-конференции как-то сказала, там, об элитке, да? А ведь действительно есть вот эта новая силовая олигархия, где отцы, там, генералы разные, ФСБ, прокуратуры прикрывают все умножающиеся в количестве бизнесы своих детей. Вот, или крупных менеджеров государственных компаний. Значит, вот это вот такой слой. Дмитрий, а каковы интересы этих людей, как вы считаете? И расходятся ли они с той группой, которая, так сказать, без генеральских погон, условно говоря? Ну, например, дзюдоисты все эти, вот Ротенберги и так далее.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это, безусловно, есть. У каждого олигарха свои интересы есть. С кем-то он там дружит из олигархов, с кем-то он конкурирует или враждует. Но таком, при самом широком взгляде понятно, что мы живем сейчас вот в условиях такого государственного олигархического капитализма. И, я думаю, это гораздо лучше, чем те условия, в которых мы жили 30 лет назад, когда было больше похоже на рабовладельческое общество. Есть какая-то элита рабовладельцев, есть за нищенскую зарплату все получающее от этой элиты, начиная от жилья и кончая кормом, и, собственно, с минимумом каких-то личных свобод населения. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Сейчас мы продвинулись к светлому будущему человечества от работорговли к феодализму. Вот феодалы. Они разные. Они могут друг с другом воевать. Можно анализировать между ними отношения. Но базовый их интерес заключается все-таки в поддержании вот этой вертикали. И это очень правильно для Путина, потому что они все понимают, что главный подарок в жизни – это доверие президента. Без этого доверия вылетаешь мгновенно из этой элитки вместе со своим бизнесом, ну и масса тому примеров, начиная от Березовского и кончая Лужковым.
Но Якунин теперь вот отбывает.
Да, да. Ну, во всяком случае, это не большой, опять же, прогресс, например, со сталинскими временами, что их не расстреливают, а просто в опалу отправляют по вполне феодальным таким, опять же, традициям. Сидит у себя в имении, имение, что характерно, никто не отнимает. Вот.
У некоторых отнимают.
Ну, это уж...
У Евтушенкова отняли там как это, нефтедобычу в Башкирии.
Но это же скорее
даже
другая команда.
Посидел
когда
под... под арестом.
Чувствуется потеря доверия президента, друзья начинают рвать его в клочки. Это не потому, что мы сверху дали указания, они просто почувствовали, что у человека нет крыши, значит, можно у него отрезать кусок плоти и тут же сожрать, слегка давясь и икая.
Вот тут вопрос, но заинтересованы ли эти люди, вот, многие из которых связаны с Западом, с бизнесом, там, нефтеэкспорт, все эти разные крупные компании, заинтересованы ли они в том, чтобы Россия, ну, условно говоря, там, бомбила в Сирии, стояла в Донбассе и воевала где-нибудь, ну, по крайней мере, пока на словах, с Турцией. Заинтересованы ли они в, как это сказать, в такой международной напряженности, или они в душе мечтают о разрядке? Ну, вот Дмитрий, потом Леонид.
Буквально две фразы. Я думаю, им это не нравится. Им трудно ездить за рубеж, у них теряется эффективность бизнеса.
Санкции.
Санкции и всякая прочая ерунда. Но если всерьез взвесить, то потеря доверия президента в этой системе стоит гораздо дороже. Ты теряешь все, а так ты теряешь, ну, треть. Ну, будет у тебя не 5 миллиардов, а 2 миллиарда. Плохо, конечно, но не смертельно. Поэтому базовый принцип этой системы очень как раз работает на Путина и поддерживает его стабильность. Тот, кто выпадает из этого круга, тот выпадает из жизни. Он становится слабым, несчастным, у него нет ни ствола, ни ксивы, как говорят чекисты. И, пожалуйста, рвите его на части, кому угодно. Поэтому, может быть, им не нравится, но они будут очень-очень широко улыбаться и очень-очень глубоко молчать, и никогда ничего не скажут президенту, хотя, может быть, между даже собой они говорят, что что-то у него там, наверное, вот, может, со здоровьем у человека неважно. И я не думаю, что есть смысл ожидать, что в ближайшем будущем его вот эта стая товарищей порвет.
Нет, но может убедит в чем-нибудь разумном-то?
Вряд ли.
Вряд ли.
Нет смысла рисковать.
Ваш прогноз, может ли этот слой элиты каким-то образом повлиять на линию Путина, ну, скажем, в сторону умиротворения? Ну, к примеру, вот через тот же Донбасс, да? Ведь, в принципе, если уйти оттуда, там сейчас такая полумирная ситуация, если потихонечку уйти оттуда под прикрытием этих войн с Сирией и с словесной с Турцией, в принципе, можно получить снятие санкций, а это для них облегчение. За разрядку. Есть партия миротворцев где-то?
Я, честно говоря, не верю в это. Не потому, что я думаю, что им все нравится. Я согласен с Димой, конечно, им все это не нравится. Кстати, я думаю, что аннексировав Крым и, главное, начав войну на Юго-Востоке, Владимир Владимирович впервые за годы своего правления сделал то, что ему, как он считал, выгодно с точки зрения там, образа собирателя русских земель, великого там еще кого-нибудь и так далее, а его ближайшему окружению невыгодно. Вот впервые разошлось.
Вот да? Я об этом и говорю, да. Что интересы расходятся.
Интересы разошлись, да, интересы расшлись. Но, во-первых, Дима совершенно прав, что главный интерес – это доверие президента, главный интерес – это остаться вот в этом слое. И за это, ну что делать, приходится платить. А убедить они ни в чем не могут, потому что он, конечно, сильнее и человечески, и как угодно, всех и вместе взятых. Он очень сильный человек, это не надо недооценивать. Вот. И, кроме того, конечно, ну, в общем, никто из них не способен ни на какие совершенно действия. Вот. Кроме того, в отличие от монархической ситуации, в которой, значит, страна жила 100 лет назад, значит, у нас нет системы престола наследия, поэтому его, допустим, не знаю, внезапная тяжелая болезнь там, или еще что-то, она повлечет за собой целую полосу нестабильности, когда, так сказать, все будет решаться тем, сколько у кого патронов вот осталось, но это они этого, я думаю, не хотят.
То есть они хотят, чтобы был жив, здоров, во главе страны много-много лет.
Или они хотят, наверное, они бы хотели четкой системы престола наследия, чтобы было понятно, что вот Владимир Владимирович будет еще, там, не знаю, 120 лет, а вот на 121-й все-таки будет...
Придет
там, вот,
дочка из МГУ.
Ну, неважно, в общем, кто-то будет другой, и вот здесь понятные механизмы передачи власти там, и так далее. Наверное, они бы этого хотели. Ну, что делать? Ну, нету этого.
То есть мечтать не вредно.
Конечно. Никаких действий за этими мечтами не последует.
Я, знаете, что еще хотел спросить? Вот когда-то марксисты, они написали нечто такое, что олигархия неизбежно продуцирует фашизм. Мы за последнее время видим действительно такую реакцию внутри страны, во многом похожую на разные нехорошие режимы 20-30-х годов, ну, разные с примерами, например, Муссолини, вот такой мягкий режим относительно, но, тем не менее, кого-то иногда убьют, значит, какого-нибудь Матеотти, ну, или Немцова, вот, а кого-то посадят, ну, не в ГУЛАГ, а на какой-нибудь остров сошлют, ну, здесь тоже как-то так, то посадят, то выпустят, вот, то опять объявят, что убийца и злодей. Вот, собственно, как вы думаете, есть такая закономерность, что вот если у власти находится, как в России, как мне кажется, вот такая олигархическая группировка с очень интересным питерским, как нам иногда говорят, криминальным или полукриминальным прошлым, вот эти все спортсмены там, какие-то вот эти Ротенберги, какие-то люди, которые вокруг питерской мэрии крутились, вот когда у власти такая группа находится, это действительно приведет к такой тяжелой затяжной реакции. Тем более, кажется, они испугались году в 11-12, Леонид.
Мне кажется, что такая система может существовать без вот таких ужасных последствий очень короткое время, понимая, что она временная, да, что она пришла как кризисный менеджмент и так далее. Я ее не поддерживаю, не потому что я поддерживаю, но просто вот по факту. Да. Все-таки я хочу обратить ваше внимание, что не все диктатуры, там, военные диктатуры, заканчиваются обязательно там, фашизмом, полным безобразием. Нет, не все бывают, и нормально, и Южная Корея вышла из этого периода, и Чили вышла из этого периода. Мне кажется, что вначале они сами рассчитывали на то, что они смогут управлять как-то более эффективно. Но как только они сталкиваются, когда они сталкиваются с неразрешимыми в этой системе проблемами, ну, они просто... В этой системе есть проблемы, которые неразрешимы. Вот ничего с этим не сделаешь, да? Там, производительность труда, например, там, или еще что-то такое. То единственный способ сохраняться у власти – это апеллировать к самым таким темным инстинктам. Вот. Что они последнее время успешно делают? И вот если говорить об итогах года, то, конечно, такой уровень фашизации, мне кажется, за 2015 год довольно сильно подрос.
Ну, надо вот еще что, мне кажется, подчеркнуть. Хотя я согласен с тем, что говорил Леонид Яковлевич.
А вы поспорьте. А вы поспорьте.
Нет, я согласен, что спорить. Я просто хочу сказать вот о чем. В реальной политике на 90% Путин думает об интересах приближенных групп, чтобы вот не ущемить чьи-то интересы, чтобы тебя не проглотили, чтобы один другого не съел. Вот он 90% времени занимается этим, когда он думает про стабильность. И 10% это про народ. Потому что вот в их представлении, я неоднократно с людьми такого высокого полета общался, в их представлении совершенно искренне, народ – это управляемая масса. По телевизору показали, и, в общем, надо сказать, что эмпирически они правы.
Вот, то есть у них получается?
По телевизору покажи, что мальчика распяли, и...
Наври все-таки, наври, не просто покажи,
да,
создай миф.
Не важно, но создай миф.
И они найди какой-нибудь случай, который может быть всегда, господи, что люди ангелы, что ли.
Да и нет, вот братский украинский народ сразу делается 42 миллиона фашистов. Ну, то есть люди теоретически скажут, что, конечно, они не все фашисты, а только киевская хунта фашистов.
Да,
да, ну и так далее. И это как пластилин. И
вот, а сегодня в Турции тоже злодеи.
В Турции фашисты, да. Конечно. О чем речь? Про Обаму я уж не говорю, господи. Буквально за 2 года он стал фашистом таким. Так вот, они в основном думают, конечно, о внутренних взаимоотношениях. Баланс или консенсус элит должен соблюдаться. А с народом они разберутся с помощью телевизора. Но я абсолютно согласен, что вот эти 10% внимания, которые уделяются народу с помощью Киселева, Соловьева и прочих, они как раз идут в сторону того, что у нас называется единение, консолидация общества.
Скрепы.
Формирование духовных скреп. А на самом деле, конечно, постепенно, и это, кстати говоря, отражает, мне кажется, личный психический строй президента. Вот тяга к такого рода людям, типа этих велосипедных волков, или как там, которые на
ночные
байках.
Волки.
Ночные волки.
Да,
да.
Байки.
Волки, елки. Вот такие люди должны с точки зрения нынешней власти обеспечивать ей поддержку. И, конечно, это называется фашизация в том смысле, что фашизм – это ведь единство. Пока мы едины, мы непобедимы. Значит, соответственно, появляется такое явление, как отщепенцы, выродки, изверги, националы, предатели, изменники.
То,
что есть вот здоровое народное тело, которое поддерживает президента, и есть некоторые злопыхатели, дай бог им здоровья, кстати говоря, их не очень сильно обижают, их просто держат на крючке, чтобы они понимали, что они висят на крючке. Но ведь мы с вами свободно говорим в этом эфире, да, и что, в общем, в гитлеровской Германии, в Советском Союзе, в таких тоталитарных режимах было невозможно. А мы скорее где-то латиноамериканский такой вот вариант, какой-то очень большой Гондурас.
Или Муссолини.
Венесуэла.
Муссолини, Салазар, вот Франко, ну что-то вот такое.
При Франко тоже можно было чирикать, между прочим. Ну, когда война закончилась, то чирикать...
Ну, когда постреляли сначала много людей, а потом уже лет через 20 зачирикали.
Ну, как без этого?
Знаете, я хотел еще один интересный такой случай вот обсудить с вами. Вот есть такая партия, кажется, да, она себя считает партией, называется «Единая Россия». И есть такой Вячеслав Володин, который, кажется, считает, что он управляет политическим пространством России, а, возможно, и управляет тем, что называется этим самым политическим пространством. И вот он тут поразил публику, а «Единая Россия» же состоит в значительной степени вот из этих разных там людей, которых мы спокойно можем называть олигархами, они и чиновники, и бизнесмены разного качества, но, тем не менее, вполне вот включены в эту структуру. И вот он вдруг им заявил: «Единая Россия идет на выборы с либеральной повесткой». Леонид, вы, наверное, рады. Вы все время выступали за то, чтобы, наконец, власть стала либеральной, чтобы она вместе с Анатолием Чубайсом как-то слилась и пошла исправлять ошибки предыдущего периода, ну, хотя бы в экономике. Вот представьте себе, что господин Железняк, там, Костин, еще какие-то...
Исаев.
Исаев, да. Они сейчас все построятся и дружно скажут: мы тут хаяли либерализм. Владимир Владимирович Путин сказал, что либерализм, или там нам передали через Володина, что это правильное дело. Давайте мы построим теперь правильную либеральную Россию и с этими лозунгами пойдем на выборы. Ну что, перспектива?
Ну, боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Ну, понятно, что это все фарс. Ну, что, вы же не всерьез...
Ну, зачем же он так не издевается-то?
Я думаю, что... Вот я тоже как-то пытался понять, что это его вдруг так занесло в это матерное слово «либерализм».
Он, кстати, сказал, что Парнас – это не настоящий либерал.
Ну, конечно,
да? Хотят,
конечно,
пробраться к власти любой ценой.
Точно, точно, точно. Это еще Горбачев говорил: оппозиция рвется к власти. Вот. А такое обвинение ужасное.
Так и получилось.
Так и получилось. Так, слушайте, люди зря не говорят. Значит, я думаю просто вот что. Я думаю, что сейчас они находятся, ну, по крайней мере, для Москвы, для Петербурга, они чувствуют себя в диалоге вот с этим, так сказать, либеральным протестным каким-то движением, да, даже не столько движением, сколько настроением либеральным, да, вот, они чувствуют, что в столице устали от этого национал-патриотического маразма, вот, от скреп и от всего прочего, просто вот устали, ну, людям вода осталась.
Еще и война есть, извините.
И война, естественно, да, но войну-то люди пока не почувствовали, вот, и вот сейчас, поскольку сейчас они чувствуют врагом вот этого, то они сказали, что настоящий либерал на самом деле мы. Если они почувствуют, что люди хотят больше национализма, например, то они скажут, что настоящие националисты – это мы. А вот эти вот, которые там, я уже забыл, как там звать, там всякие там русские союзы и прочее, да, какие еще националисты? Они просто к власти хотят прорваться. А настоящие националисты – мы. Настоящие либералы – тоже мы. Настоящие консерваторы – тоже мы. И вообще все настоящие – это мы. А все, которые против нас, они не настоящие и плохие люди. Вот и все.
Так, ну хорошо. А все-таки какая репутация этого либерализма за последнее время? Тут его хаяли, ругали.
Михаил, какая была репутация украинцев? Хорошая, да? За два дня с того, как украинцы стали жидобандеровцами и фашистами. Ну, подумаешь.
То есть вы хотите сказать, что либерализм можно сделать главной темой этой кампании? Свобода, собственность. Что там было у СПС сейчас?
Закон еще.
Закон, да. С законом плохо.
С законом сложно.
А с собственностью у некоторых хорошо.
Для кого плохо, с законом, для кого хорошо, там, закон на кого надо работает, на кого не надо не работает. Значит, я вот что хотел добавить. Самое печальное, что это просто пустые слова. Потому что даже сейчас объявить безумно либеральный курс, та инерция, которая набрана, настолько сильна, что потребуется, мне кажется, 2-3, может быть, 5 лет для того, чтобы перестроиться. Здесь ведь дело не в том, что какие лозунги, а дело в такой вещи, как доверие. Вот если у вас есть заныканный под подушки $1 миллион, и вы можете его вложить в бизнес. Вот нормальный русский сибирский мужик с этим миллионом под подушкой, он что, поверит, что ли, что вот завтра они начнут либерализм, завтра у них будет священная и неприкосновенная частная собственность.
Завтра к нему не придут.
Завтра к нему не придут из пожарной инспекции с открытым ртом, типа, накорми. Конечно, он не поверит. Что, он дурак, что ли? Поэтому он этот миллион будет или держать под подушкой, или, что еще более вероятно, перетащит куда-нибудь туда, да, за бугор. И поэтому, конечно, это тот же самый случай, когда нам говорят, остановите цены. Вот, Владимир Ильич...
Цены стой. Раз, два.
Да, цены стой.
Владимир Ильич бы остановил точно совершенно. Послал
легко,
бы продотряды.
Да, да, это точно. И после этого цены бы остановились, а продукты бы исчезли. Об этом тоже как бы... Это мы тоже проходили. Ну так вот, они путают слова и действительность. И это нормально для такого режима. Потому что он порхает в идеологических небесах. Он рисует там фашистов, мы верим в фашистов. Он
смотрит телевизор, да. И верит своему телевизору.
Это уже и есть то, что боюсь, называется утрата адекватности. Вот они решили, что с завтрашнего дня начинаем либерализм, и он стал. Царь сказал, и оно настало. Да не получится. Вот в том-то и дело, что это уже просто пустое сотрясение атмосферы. И если они в это верят, то тем хуже для них.
Ну, есть еще одна вещь, которую хотел бы добавить. Да, у нас со спором сложно получается, потому что я, например, не могу с Орешкиным спорить, я слишком, так сказать, его уважаю.
Я поспорю, хорошо.
Да, ну, вот вы спорите. А, значит, я просто хочу добавить. Понимаете, слова, они там могут быть разные, но вот если взять по сути, да, по сути, то либеральный курс или там либеральный тренд куда-то, да, он противоречит интересам правящей верхушки. Они не могут жить в этом курсе. Но они не могут. Ну вот вы же приводили пример, что товарищ Ротенберг получил, значит, вне конкурса там, на 200 миллиардов, там, ну, триллионов и так далее. Да.
Да,
а что, это либеральная, что ли, политика? Ну, же бред собачий, да? Либеральная политика — это когда открытый конкурс. Нет, тогда вот кто сильнее, кто лучше. Да. Да что, Ротенберг с этим согласится, что ли? Да зачем? Да 300 лет ему это не
голоса
надо.
Голоса честно считать на выборах.
Голоса честно считать. Да. Ужас какой-то. А люди же, они неизвестно кого выберут, между прочим. Они же с дуру-то могут.
Да, нас некоторые пугали, что фашистов выберут. Они, оказывается, и выбрали. В некоторых случаях.
Мы их, вообще-то говоря, не спрашивали особенно, но это вот Орешкин лучше знает.
Как там я вот этого не боюсь, потому что у нас примерно 25% населения успешно, устойчиво поддерживает вот такой курс. Сейчас, правда, это все размыто, потому что значительная часть Путин на себя замкнул. А так, смотрите, в 93-м году 23% за Жириновского.
Ну, Рогозин там
через
тоже.
Год там Рогозин 9%, ну, не через год, через 10.
Да-да.
9%, плюс тот же Жириновский 12%, плюс еще Лебедь был. Ну, вот, в общем, вот он где-то 25% и колеблется. Но это, может, это неприятно, но это нормально. Даже у Гитлера в Германии было 32%.
Кстати, во Франции сейчас за Марин Ле Пен проголосовал народ, ничего.
Да,
там 26%.
Вопрос в том, что если они приходят к власти, они отменяют выборы потом, потому что они от имени народа выступают.
Не надо, чтобы они приходили, голосуйте за то, чтобы не
отменяли выборы. А вот в этом и штука. Я считаю, что народ имеет право ошибиться, если у него есть инструмент для исправления ошибки. Если через 4 года будут честные выборы...
С инструментами плохо, и с выборами тоже плохо, мне кажется.
Кстати,
а вот с репрессиями...
Нет, не так плохо с инструментами.
Да, Леонид, с репрессиями все-таки довольно хорошо. И я вот хотел заметить, что несколько наших известных интеллектуалов, и Александр Городницкий, например, и Владимир Войнович, и другие, вот они сейчас призывают чем заняться в следующем году? Собирать деньги на политзаключенных. Вот мы попросили некоторых из авторов этой инициативы высказаться, как они видят будущее, на что они рассчитывают. Давайте мы послушаем сначала Юлия Кима.
На этом уровне нынешняя власть может держаться достаточно долго в области именно репрессивного стиля. Но я не уверен, что эта власть удержится долго в области внешней политики. Внешняя политика, которая немедленно аукается во внутреннем экономическом положении. Внешняя политика такова, что они дружно погружаются сами вместе с Россией в какую-то ловушку, куда они сами себя загоняют, начиная с крымской кампании. Крым, следующий Донбасс, теперь у нас Сирия. А рядом с Сирией еще и Турция. И вот идут санкции, антисанкции, цена на нефть падает, рубль падает вместе с ним, и все такое прочее. И рядом идут лихорадочные какие-то попытки такого ура-патриотизма во всех его проявлениях, в том числе и возвращении откровенно сталинистских родимых пятен в виде открытия музея имени Сталина, в виде шествия вместе с иконой Сталина, да еще где, прямо по Москве.
Тогда интервью. Это Александр Городницкий тоже о своих надеждах и будущем.
Поскольку экономическая обстановка в стране не улучшается, а ухудшается, и, к сожалению, мы не достигли пика падения в кризис, то, конечно, все противоречия будут обостряться, и, собственно, у власти есть два варианта. Либо усиливать репрессии, что абсолютно, по-моему, бесперспективно, потому что зло рождает зло, и это может вызывать уже более агрессивную реакцию и так далее. Не дай бог, так сказать, как писал великий Пушкин, увидеть русский бунт бессмысленно и беспощадно. И вторая, я считаю, наиболее, так сказать, оптимальное, это все-таки пойти по пути диалога, демократизации, хотя бы частичной, чтобы объяснять людям там существо трудностей, методы их разрешения и так далее. А не вводить там налоги, да, так же, вот как уже опыт же показал с дальнобойщиками, что это бесперспективное дело. Поэтому я думаю, что если рассчитывать на, так сказать, разумное отношение власти к происходящим событиям, а все-таки хотелось на это рассчитывать, конечно, только демократизация может исправить это положение.
Александр Городницкий в интервью Мумину Шакирову, и я хочу к Леониду обратиться. Ну что делать-то людям демократических взглядов, демократических и либеральных? Смотрите, надеяться на демократизацию?
Смотрите, нет. Денежку собирать необходимо. И, собственно, кроме вот письма с призывом давать деньги на первую юридическую помощь задержанным на митинге, кроме Городницкого и Кима, подписали еще Войнович и Басилашвили. Вот по их просьбе я открыл Яндекс.Кошелек. Он открыт, он действует сейчас. И я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на это за неделю. Граждане собрали порядка 1 300 000 рублей и участвовали в этой процедуре уже почти 1500 человек. Всем, друзья, всем огромное спасибо. Эти деньги, это очень важно, эти деньги пойдут на то, чтобы оплачивать помощь адвоката человеку, которого задержали на митингах. Ведь у нас же вообще творится полный беспредел. Да? Есть конституция, люди выходят с этой конституции в честь Дня Конституции, их берут в кутузку. Вот. Ну, только что это было, я там был, я все эти радости видел. Да? Так что мне кажется, что нужно пытаться сопротивляться всему этому мраку. Вот. Ну как сопротивляться? Ну, видимо, есть разные способы. Значит, есть способ политической борьбы, чисто политической борьбы. Я думаю, что выборы в нашей стране – это тот процесс, в котором участие важнее результата. Потому что результат предопределен, они его посчитают правильно. Но участие очень важно, потому что люди на этом становятся более адекватными, они просыпаются, они что-то понимают. Да? Есть задача морального сопротивления этому безобразию. Понимаете, сказка о голом короле страшна не столько тем, что люди видели, что он голый, по прагматическим соображениям об этом молчали, а она страшна тем, что многие люди видели эти прекрасные одежды, они их на самом деле видели. Да? И кто-то должен говорить, да, ребята, да он голый. И тогда люди видят, что он голый. Вот этот мрак спадает. Да? Нужно делать то, что делали советские диссиденты. То есть вот такое, ну, какое-то моральное сопротивление этому безобразию. Нужно показывать, что не все боятся, что не все верят в эту ахинею, которая идет там по всем каналам и так далее. Я думаю, что если ситуация такая, что время, в общем, как бы на нашей стороне, если они не успеют развязать Третью мировую войну, если успеют, ну все, ну, приехали, да, вот, но если не успеют, то рано или поздно Россия вернется на путь нормального развития. Вот. Но задача наша, ну, во-первых, стараться это приближать, и задача помочь жить тем людям, выживать тем людям, которые потом смогут восстанавливать страну в экономической, политической, культурной и так далее.
Да, идти на выборы. Получается, вот тут некоторое смущение у прогрессивной общественности возникло насчет идти на выборы. Оказывается, надо там, чтобы этот общефедеральный список какой-то партии, он захватывал бы и аннексировал Крым. Вот такая моральная тоже дилемма Дмитрий, что скажете?
Это требование закона. Значит, так или иначе, любая партия вынуждена включать Крым, потому что для того, чтобы формировать региональные группы, это требование закона, должна быть покрыта вся территория. В законе у нас прописано, что Крым территория Российской Федерации. Поэтому я эту тему обсуждал с руководством Парнаса. Они вынуждены включить Крым. Естественно, они там не будут
вести. Это яблоку придется тоже.
Ну, всем, конечно.
Кто пойдет на выборы?
Ну, это вот тот самый момент, который называется компромиссом. Я не люблю бескомпромиссных людей. Это как раз Владимир Ильич Ленин принадлежал к этому типу товарища. Я понимаю, что гораздо проще сказать, что за стол с шулерами не садись, все равно тебя кинут, обманут и так далее. Я одно хочу сказать по этому поводу, хотя у меня есть много всяких соображений про выборов, но одно самое простое. У фальсификата тоже ограничены ресурсы. Если приходит 30% голосовать, то пририсовав 15%, вы половину голосов делаете такими, какими вам надо. А если приходит 70% злых, которых достала ситуация, то пририсовав 15%, вы ситуацию не улучшите или не сильно улучшите. Я напомню, что в 91-м году ведь всем было понятно, что так жить нельзя, включая господина Говорухина, да? И все эти избирательные комиссии были точно такие же, и все они были под руководством членов коммунистической партии и так далее и тому подобное. Тем не менее, плох ли, хорош ли, честно, на выборах победил товарищ Ельцин. Хотя вся номенклатура и все опыты давления на подсчет голосов использовались для того, чтобы победил господин Браков.
Я бы все-таки не сравнивал, потому что такого уровня фальсификации наглое тогда не было.
Побаивались. Да, а тогда его и не было. И те люди, которые сидели в простых, нормальных избирательных комиссиях, понимали, что что-то надо менять. Вот мы еще до этого пока не добрались. Пока еще нет такого массового понимания, о чем, кстати, Леонид говорил, что надо говорить, что король-то голый. Но, тем не менее, на выборы тупо надо ходить, не обольщаться. А какие у вас еще есть инструменты влияния? На улицу выйти? Ну, как вышел, так и ушел, если вы хорошо с ним попал в кутузку. А на выборы нам западло. Вот мы такие благородные, мы такие вот в белом фраке. Нет, надо ходить, надо на обиженных воду возят. Ходить, не обольщаясь, исполнять этот долг. Спины не сломает, если вы придете и проголосуете. А лишняя капелька, лишний камушек на чашу весов ляжет.
Леонид, вас с Крымом аргумент не смутил?
Нет. Ну что, действительно, это реальность определенная.
На оккупированных территориях?
Ну хорошо, ты сделай там все, что положено, а потом говори, что это оккупированная территория, и что ты там ее отдашь. Например, почему бы и нет? Это нормальная вещь. Я только хочу сказать, что вот на улицу тоже надо ходить. Вот на улицу кто может, кому позволяет здоровье, кто...
А запрещают же все акции в последнее время, и это тоже один из итогов года, что с момента демонстрации в связи с гибелью Бориса Немцова ни одной крупной акции фактически не дали провести в нормальных условиях.
Да, это правда. Ну вот, например, на последней акции 12 декабря, как это было? Значит, ну, во-первых, мэрия нарушила все законы собственные, законы страны она нарушила, она не отказала. А в законе сказано, что если не отказано, значит согласовано.
Ну, хорошо, тем не менее, людей.
Тем не менее, милиция стала вытеснять оттуда людей от памятника Пушкину. И там была смешная очень сцена, когда какие-то ретивые ОМОНовцы в подземный переход тоже не пускают. И тут же нашелся добрый офицер, который с таким добрым смехом говорит, ну что ж ты их в метро-то не пускаешь, куда же им деваться?
Вот это было хорошо, прекрасно. Будем надеяться на добрых офицеров тогда. Я уж в заключение все-таки опять к итогам года. Значит, главное урок, пожалуй, этого года. Ну, Дмитрий, как вы думаете? Так,
когнитивный диссонанс. Люди начинают понимать, что что-то не так.
Что они понимают?
Ну, они понимают, что мы вроде поднялись с колен. Мы дали, там, показали место Соединенным Штатам. Мы массу чего полезного сделали. Турок разбомбили, еще чего-то. А жизнь лучше не становится. Вот, более того, она становится, прямо скажем, хуже. И вот этот вот разрыв между пропагандистскими небесами и материальной землей, он начинает ощущаться, и у людей начинает свербить. где-то там.
А к сентябрю этот свербеж, он...
Я думаю, что к сентябрю 2016 года этот свербеж очень даже усилится.
Обещают, правда, что в пользу коммунистов и других...
Это не исключено. И, скорее всего, даже так и будет, конечно. Потому что в голове у людей по-прежнему сидит, есть вот этот режим, и единственная альтернатива – это коммунист.
Леонид.
Ну, мне кажется, что в этом году важные вещи, кроме того, что сказал Дмитрий, естественно, значит, важная вещь – это то, что окончательно похоронили этот безумный проект «Новороссия». Вот уже всем понятно, что никакой «Новороссии» не будет. И это очень важно, это очень хорошо. Значит, наши танки не пойдут на Киев, то есть не будет вот совсем вот этого кошмара, да? Вот это номер раз. Номер два, мне кажется, что важно вот что. Вот дальнобойщики показали, что продемонстрировали уровень недоверия к государству. Что вот
но
нас...
к оппозиции тоже.
Да и Господь не с оппозицией. Я же не про оппозицию, я про реальную ситуацию. Да? Вот они показали, что они государству не верят, что нормальный человек не верит государству. Вот смотрите, вот эта информация о том, что Платон принадлежит Ротенбергу, так, эта информация, в нее поверили сразу, мгновенно, за секунду. Вот просто сразу, да? Это показатель того, как на самом деле люди к государству относятся. Поэтому я думаю, что все-таки жизнь этого режима не бесконечна.
Ну, это прямо такой финал на оптимистической ноте. Не очень.
Не уверен. Я же не сказал, что будет хорошо,
да,
что будет лучше.
Потом
хорошо.
Может быть.
Да, потом может еще страшнее.
Дмитрий Орешкин и Леонид Гозман были в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов.